Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас на «Лютеранской волне», как обычно, и у нас сегодня замечательная тема и не менее замечательные гости. Тема нашей передачи звучит так: «Невозможное случается». А в церкви оно случается намного чаще и намного интереснее. И сегодня вам предстоит беседовать, слушать замечательных людей. Некоторые просто раритет, и не так часто удается с ними вообще как-то столкнуться в жизни. Ну вот сегодня такая исключительная возможность. Наш доктор теологии Антон Владимирович Тихомиров, как обычно.
Со мной столкнуться в жизни сложно.
Да, он всегда в разъездах, на конференциях и так далее. И напомню также, что он является настоятелем нашей общины Святой Екатерины на Васильевском острове. Это Андрей Тропила, личность легендарная, он о себе еще расскажет, но я думаю, те, кто в теме, те понимают и уже сидят возле нашего интернет-радио, чтобы услышать и понять вообще, что у нас тут происходит. И Игорь Олегович Дельгадо.
Здравствуйте.
Это директор студии грамзаписи «Мелодия», нынешний директор, который также расположен в здании нашей церкви. То есть невозможное, которое случается в церкви, трижды усиленно случилось именно в здании церкви Святой Екатерины на Васильевском острове. И от себя добавлю, что я сегодня тоже отношусь к невозможному в церкви, потому что половина лютеранского мира не признает женскую ординацию, а мне так повезло. И, может быть, да, это специфика нашей церкви, может быть, для кого-то это невозможно, но, тем не менее, это случается. Это случается в церкви. Итак, о невозможном, о музыке в церкви и о ее совсем недавнем прошлом, в чем-то настоящем, может быть, в чем-то будущем, мы поговорим с нашими замечательными гостями. И начнет Антон Владимирович, который представит свои соображения.
Нет, ну по поводу невозможного соображения вообще представлять нельзя, точно так же, как невозможно анализировать чудо. Ну, единственное, что, наверное, поправлю, все-таки не половина лютеранской церкви не признает женскую ординацию, в общем-то, относительное меньшинство, процентов 10, наверное. Это как раз показатель того, что то, что казалось невозможным еще 100 лет назад, сегодня оказывается повседневной реальностью.
Меня это обнадеживает, конечно, да.
Вот, поэтому здесь-то как раз сильно удивляться не приходится. Церковь – это вообще место, где происходит невозможное, и сама по себе церковь есть невозможность, потому что, казалось бы, изначально группа людей, объединенных вокруг одного проповедника, который вроде бы зримым образом потерпел неудачу, которая рассыпалась, разбежалась после того, как Иисус Христос оказался распят. И вдруг эта группка вырастает в невероятное движение, которое сегодня является доминирующей на земле религией, насчитывает миллиарды членов. Это действительно невозможность с человеческой точки зрения. Невозможно, как церковь могла пройти через все это. Невозможно то, что сегодня существует у нас в России лютеранская церковь после всех тех испытаний, которые с ней случились в 20 веке. Церковь, она говорит о невозможном, но вместе с тем невозможное и означает своего рода чудо. А церковь как место чудес – это всегда и место надежды, всегда место устремленности в будущее, всегда место, где открывается место чему-то новому. Церковь живет новым. Да, для церкви важны традиции, но эти традиции – это тоже, скажем так, зафиксированное в истории чудо, зафиксированное в истории то, что когда-то казалось невозможным. Поэтому церковь как место чуда – это всегда место нового.
И я сейчас передам слово Андрею, но краткое резюме вот о нашей церкви, что мне, как председателю общины и как члену этой общины, очень приятно, что в свое время церковь не превратили в склад, морг, завод и так далее. Она осталась в том практически виде, в каком она была построена нашими предками. И то, что ее наполнило, помимо лютеранской общины, очень специфически отразилось на ее сегодняшнем состоянии, на той атмосфере, которая в ней и которую так ценят наши петербуржцы. И вот то, что случилось 2 с лишним десятилетия назад, да, примерно, вот, я тогда была чуть помладше и не помню тех событий, но вот Антон уже это застал. а непосредственным участником и в чем-то организатором, вдохновителем и идеологом всего, что происходило, был как раз наш легендарный гость Андрей Тропила. И вот ему слово, наконец-то он нам расскажет.
Как это было, да?
Да.
Ну, во-первых, было, наверное, надо сказать то, что в то время, это был еще Советский Союз, лютеранские церкви официально существовали только в трех, как я понимаю, республиках и в одной граничной области, это Литва, Латвия, Эстония. Вот, и вот была немецкая община в Казахстане, высланных немцев, и потом немножко было в Карелии. Но вот в республиках только в трех. Вот, и, собственно, задача была поставлена, так сказать, мной самим такая, чтобы, собственно, никто даже не мечтал об этом, ни барона в то время, там, ни, как ее Екатерина, по-моему, звали, дама, которая этим занималась, чтобы попытаться сделать лютеранство во всем СССР. Вот.
Масштабный,
и, собственно,
план, да.
Да, значит, ну, у меня, так сказать, всегда так, кстати,
такая... Масштабность.
Вот, поэтому, собственно, когда в 91-м году, по-моему, буквально чуть ли за месяц или за два до вот известного КГБшного переворота, который называют сейчас вот превращением СССР в Россию, я лично считаю, что это было подготовлено нашими органами, конечно, никакого тут народного движения не было. Они захватили власть, как мечтал Андропов. Вот за два месяца до этого есть, можно посмотреть, вестник Верховного Совета СССР, там написано решение о создании деятельности Лютеранской Церкви в России. Угу. Значит, и что приятно, особенно, что там первая подпись, значит, вернее, там первая подпись, по-моему, епископа Местерса, потом там баронес наш, барон, там, и третья подпись, исполняющая обязанности суперинтендента, то есть тот, кто делал этот самый съезд лютеран, Андрей Тропилов. То есть в документе, датированном СССР последними его месяцами, воссоздание деятельности лютеранской церкви на всей территории СССР подписано в том числе и мною. Так что я несу, можно сказать, даже некую такую юридическую ответственность за деятельность.
Осторожно, осторожно
да, говорите. Да, тем более, что у меня моя прабабушка была, Мария фон Зейда, она была изначально лютеранкой. В Архангельске они жили, знаете, на Лютеранской улице, что интересно. Она сейчас так и называется.
Да, так и есть.
Вот, потом она стала, правда, православной, когда их там погнали во время революции суда, там, ну, в общем, не так интересно, но, тем не менее, к лютеранству я всегда относился с очень большим пиететом и уважением, ну, хотя бы потому, что мой
как
любимый композитор, да, как я говорю всегда, да, Иоганн Бах, собственно говоря, был, на мой взгляд, типичным лютеранином, потому что не все, может быть, знают, хотя я понимаю, что передача радиостанции лютеранская, но главным отличием, мне кажется, вот лютеранство в делах Божьих от всех остальных конфессий, то, что главным богоугодным делом для Бога для лютеранина является честный труд, что совершенно невозможно ни для православных, ни для католиков. Я вам тем более говорю, я прожил 3 года практически в Швеции, кстати, ходил там в церковь, она, кстати, лютеранская, где не было ни одного мужчины. Там все были диаконихи, скажем так, крестили детей они там. И вот, наконец, когда я оттуда уезжал, был большой праздник. Им дали таки папа, дали мужика одного, слава тебе, Господи. Вот, то есть появился первый. Но потому что женщина как раз, по-моему, там в Скандинавии доминирует, они везде. То есть там мужчину трудно найти. Мужчина максимум что там делает, собирает деньги вот со всех, потом с кошелечком ходит на палочке там. Это да, вот мужчина любит деньги. Тут, да. Вот, ну а про музыку, значит...
Очень
ну,
забавный взгляд на церковь со стороны вообще.
Да. А про Иоганна Себастьяновича Баха, само собой, для меня он композитор номер один, в общем, остался. Вот. Но дело не в этом, дело в том, что моя главная задача была и есть в жизни, это дать людям ту музыку, которая, как я считал, сделал меня человеком. Вот. Угу. Такая музыка. Кстати, это Иоганн Себастьян Бах, но, с другой стороны, это и театр...
А вы Баха тоже записывали там?
Нет, ну, значит, я там записывал Баха постольку-поскольку, когда уже орган построили, сейчас отдельно расскажу, но главное, что для меня была всегда такая мостовая культура была. Я рос тогда, когда появился, по сути дела, пришла в нашу страну рок-музыка. И для меня рок-музыка всегда была мост, культурный мост между отсталой малокультурной Россией. Я повторяю, Россия – это отсталая малокультурная страна. Культура тут всегда была распылена, размазана по интеллигенции, по какому-то небольшому количеству, там, я не знаю, относится ли священнослужители к интеллигенции, не знаю. Вот, честно, до сих пор как-то вот для этого вопрос, все-таки интеллигенция это или нет. Ну, пускай богослужители будут отдельно. Вот. Вот, значит, но тем не менее, значит, как дать ее? Я вот всю жизнь вопрос этот решал, решаю, в общем, относительно решил его в какой-то момент. Сейчас, к сожалению, времена меняются, и воспитано новое поколение, абсолютно бездуховное, к сожалению, не слушающее никакой музыки совсем. Вот. Но, тем не менее, я вот сейчас пытаюсь начать новую рок-н-ролльную революцию. Вот, да. А когда была лютеранская...
Вам довелось услышать об этой идее?
Да, дело в том, что начиналась церковь лютеранская, в частности, и съезд лютеранский проходил в Межсоюзном доме самодеятельного творчества, где был тогда организован и рок-клуб. Кстати, я был одним из пяти вечных почетных членов рок-клуба, то есть я начал деятельность раньше, чем рок-клуб. Самое интересное, что я же был первым человеком, исключенным из рок-клуба. За волюнтаризм, ну, в общем, самодурство, там что-то такое. Ну, в общем, интересно, правда?
Да,
почетных членов, оказывается, тоже можно выгонять. Так вот, я для того, чтобы популяризировать идею лютеранства, я ввел, учредил представительство евангелических лютеранских приходов Единой лютеранской церкви России.
Рок-н-ролльных.
Рок-н-ролльных. А я не сказал... Ой, рок-н-ролльных приходов.
Это же самое главное,
ну,
что
я говорил,
было
ну,
во всем этом.
Ну, конечно. Представительство рок-н-ролльных приходов Единой евангелической лютеранской церкви России. И от имени его я очень много чего опубликовал, как музыки рок-н-ролльные на христианские темы. Так,
например?
Ну, например, Jesus Christ Superstar, например, кстати говоря, уникальное издание было тем, что кроме самой пластинки... Ну, пластинка, там композитор считается Вебер, но на самом деле музыка там рок-н-ролльная. А рок-н-ролл – это интересно то, что это коллективное творчество, в отличие. То есть не может никакой Вебер написать рок-н-ролл, не может никакой Тухманов написать, не может никакой Рыбников. Никогда. Не бывает такого. Могут группы, потому что в рок-н-ролле не принято объяснять там бас-гитаристу, что надо играть или ударнику. Нет, он должен сам это родить. И вот этот коллективный продукт, он выше, так сказать, потенции и возможности даже понять этого любого самого даже продвинутого композитора. Хоть бы он даже был Прокофьевым, слабо просто. Вот. Значит, поэтому, собственно, от имени этого самого рок-н-ролльных приходов в России я выпускал пластинки, да. И вот к «Иисусу Христосу суперзвезда» было выпущено приложение из первого, это «Евангелие от Матфея» и «Апокалипсис», что прикладывался, причем в переводе очень хорошем, это размером как пластинка была, полностью вложение, ну, как, Саша, постер такой, не постер, это именно…
Как буклет. Меньше,
буклет, который внутрь вкладывался, да. Вот. Ну, поскольку я считаю, что церковь тоже – это коллективное творчество людей, обязательно, иначе они Бога не могут понять, то и рок-н-ролл – коллективное творчество. Я, собственно, им занимался и занимаюсь, и считаю, что культурный мозг, который я построил, он есть. Им сейчас меньшее количество людей стало пользоваться, но это временно. Я думаю, что все равно мы победим, и лютеранство победит. Я думаю, еще одну интересную вещь. Я думаю, что если бы в далеком в этом году, 100 лет назад, в 17 году, ортодоксальная церковь православная пошла на некоторые предложения по реформации и приняла некие догматы лютеранские, никакой бы революции не было, никакой бы гадости здесь не было.
У нас сегодня поток интересных мыслей,
а я вот абсолютно уверен,
совершенно емких определений.
Да.
Я просто наслаждаюсь.
Ну, единственное, что с исторической точки зрения, вот если мы сейчас говорим все-таки о последних десятилетиях, да. Ну, нужно добавить, что лютеранство в России вот уже в 90-х годах развивалось по нескольким разным направлениям. И так получилось, что вот та так называемая единая евангелическая лютеранская церковь, которая существовала на тот момент, в итоге оказалась тупиковым путем, в ней было достаточно много негативных моментов.
Но, того, да.
Да, это так и есть. Это церковь, которая заведомо, так получилось, что ее лидер заведомо противопоставил себя остальному лютеранскому миру, что явилось, конечно, крайне неприемлемым, и очень многих людей он просто увлек за собой, которые не понимали, что происходит. Но, тем не менее, те общины, которые возникли, те идеи, которые возникли в рамках этой церкви, остаются важными и сегодня. При том, что сама она, конечно, сейчас уже не существует, и это совершенно правильно. Сегодняшнее лютеранство в нашей стране является органичной частью всемирного лютеранства и находится в самом тесной связи с остальными лютеранскими церквями мира. Но какие-то идеи, какие-то моменты, которые были тогда, важны нам и сегодня.
Ну вот я могу тоже добавить маленькую такую ремарку, что в той истории, которая связана с возникновением и исчезновением единой лютеранской церкви, мне, например, всегда было очень обидно, что в те времена, очень сложные, но в то же время такие очень вдохновенные времена, в 90-е годы, очень много думающих, мыслящих, талантливых и молодых, и уже не очень людей действительно в эту структуру попали. Настоящих, хороших людей. И просто очень жаль, что они исчезли вместе с этой церковью. Даже сам Баронос, будучи высокообразованным человеком, мог бы составить очень ценный вклад, да, для любой церкви, но, к сожалению, этого не произошло. Вот это, конечно, обидно. Вот. А то, что было сделано в музыкальном отношении, это, как ни странно, устояло с тех времен.
Кстати говоря, интересно, что вот о, так сказать, о тех людях, которые пришли к лютеранству, ведь мы же проводили не только это было, эти приходы реально существовали, мы проводили службы перед рок-концертами на сцене дома, самодеятельность проводил их пастор Олег Севастьянов, который сейчас является пастором в городе Нарва-Ивангород официальным. Вот, и проводили мы, так сказать, это много раз.
А публика,
публика
как?
Очень, могу сказать, что ни разу не было никаких визгов со стороны православных. То ли в то время православные еще знали свое реальное место, не то гипертрофированное, которое сегодня есть, а то, которое было в то время, когда они говорили об окумении, когда вообще, так сказать, говорили, пожалуйста, в нашей церкви может там, Владимир отец говорил, Любая церковь может проводить службу. Бог один, поэтому, типа, ну, пускай там, вот, как там христиане были же, правильно, в свое время просто, ну, секты иудаистские, правильно, и где они делали службы свои? В церквях, в синагогах до поры до времени, пока не стало это мешать кое-кому. Вот, тогда уже такая комната появилась. Короче говоря, проводили мы такие службы, и их очень хотелось бы и возобновить, тем более, что очень многие из рок-героев наших, так сказать, вот международных, они лютеране. Я вот в этом году мне исполнялось 66 лет, и я проводил как раз в бывшем рок-клубе, сейчас это театр «Зазеркалье», детский оперный, проводил свой бенефис. Вот, к нему я выпустил такой плакат, который называется... Его метко назвал «Эхо Москвы».
А, я видела, да, там.
«Эхо
да.
Москвы», оно у меня называлось «Рок-фронт», назывался 66,6 умножить на 6, потому что мне было 66 лет исполнялось, в этом году исполнилось. И было 6 умножить на 6, 36 лет Ленинградскому рок-клубу. Вот, и, соответственно, когда я как раз приглашал я на этот самый бенефис на «Эхо Москвы» слушателей, они посмотрели и говорят, так это же рок-иконостас. И действительно, потому что там находятся все герои западные и русские, а также люди в той или иной степени несут ответственность.
Там даже есть у нас главный органист, я помню.
И да, и он там тоже есть. И там есть, кроме всего, те самые символы, которые так важны для рок-н-ролла. И поэтому даже я вот сейчас написал гимн рок-н-ролла, наверное, единственный человек, который в этой стране, там конец такой. Наш, ну, как раз на тему этого иконостаса, надо понять, что это иконостас не в том смысле, что там здесь реальные, хотя там Иисус Христос суперзвезда есть, и Иисус Христос с картины Крамского. Наша цель – далекий облачный край, где люди живут, ноу-вумен, край. Там везде приход, там везде экстаз, там мы сами себе иконостас. Моя жизнь прямая, как рваная струна, после смерти меня оценит страна. Я уйду, смеясь. Я уйду, смеясь, покой заслужив. Меня не будет, а рок-н-ролл будет жив. Вот это написано...
Отличная концовка.
Да, это гимн, который я исполняю сам. Вот. Но не в этом дело. Главное в том, что лютеранство, на мой взгляд, вот именно за счет того, что оно возводило, значит, прежде всего, честный труд, оно совершенно уникальное. Там ведь не важно, так, пардон, ходишь ты по большому счету в церковь или нет. Главное, есть у тебя в сердце Господь или нет. Это очень важно. Потому что кто первый предал того же самого Николая I? А кто? Церковники. На следующий день, после когда Николай II подписал карандашиком отречение, не факт, что это реально все было, в смысле, что там его рука не... Кто первый побежал. В Синод прибежали священники, вынесли трон и, перед, и на, около медного всадника его разломали, потому что они мечтали об институте патриархии и отречения. Николая давал такую возможность. Первыми, еще раз, вторыми его предали полиции и жандармерии. Вот откуда все, так сказать, есть.
Ну, не будем углубляться в соседнюю историю. Вернемся к нашей маленькой церкви на Васильевском острове.
Да, тем более я был все-таки суперинтендентом, понимаете,
да,
исполняющим обязанности.
Да, это совершенно
года.
Невозможные вещи. Я да. могу вот под каждым словом поставить слово «невозможный» из
так.
того, что вы рассказываете.
Это
да, да, это было, конечно, уникально. А можно я на секунду вот отвлекусь
да.
и дам возможность Игорю Олеговичу сказать о нашем нынешнем симбиотическом существовании в нашем здании?
Ну, я как человек и по должности, и по характеру, скорее,
по должности,
практически,
по
практически, я всячески избегал в своей жизни ну, вот, необычного или даже чудес.
Тем не
я
менее, старался, мы ухитрились каждый день ходить в церковь.
Минимизировать их. Я не доберяду. Вот одно из необычных событий – это мое знакомство уже, наверное, 40 лет назад с Андреем. И, конечно, все, что связано с этим зданием, это, там тоже много необычного, потому что его передали фирме «Мелодия» в 1982 году под реконструкцию. И вот то, как сложится его судьба, конечно, тогда было трудно предположить. Но, тем не менее, путем поиска каких-то компромиссов, каких-то удовлетворяющих решений, мы вот нашли способ существования, который, я надеюсь, устраивает и студию, и общину. И мне это, честно говоря, очень приятно и комфортно. И потом это редкий случай. Похожая история была в Москве с англиканской церковью, в которой сидела фирма «Мелодия», и там не получилось найти общий язык.
На улице Станкевича.
Да, на улице Станкевича. И очень, в общем,
Москва
грустно.
Слушает,
да,
они
потому что
помнят эту историю. Да,
да, потому что там было и хорошее помещение, и хорошее оборудование. Ну, жалко.
А вот можно такой вопрос? Мне просто интересно, как старому фанату группы «Аквариум» в одном из интервью Борис Борисович сказал, что вот на разных оборудованиях он записывал свои песни, но вот у «Тропила» получалось то, что надо, именно то, что хотел получить как результат. Вот чем это можно объяснить?
Ну, потому что железки, они вообще ничего не делают, они только могут чуть-чуть помогать, а все остальное – это основное создание атмосферы угу. какой-то во время записи и взаимного понимания между звукорежиссером, которым был тогда Андрей, и музыкантами.
И продюсером тоже.
И продюсером.
Да. Дело все в том, что главным инструментом музыкальным, вот, не только моя идея, это, кстати, говорил Иоганн Себастьянович, тоже являются не инструменты, а человеческие уши. Ибо ухо, улитка, ибо морда абсолютно звуки, которые не имеют сродства консонантности, а объединять. То есть вы слушая даже белый шум, вы слышите консонант. Или слушая два звука, допустим, 200 и 300 герц, вы слышите не только их производные наверх, но и вниз. Субгармоники, которых в природе не существует. Они существуют только в вашем ухе. И поэтому от того, какие у вас уши, первый звукорежиссер слышит, он должен услышать ту музыку, которую он потом подправляет музыкантам, чего там надо сделать. Он его первый прослушал. Я записал практически 9 первых альбомов «Аквариума», там 4 альбома там, «Кино», 2 альбома первых «Зоопарка», там первые 2 альбома про полтора, скажем так, из того же самого Кинчева, там 4 альбома «Пикника», в общем, весь золотой рок-н-ролльный фонд. Вот, и надо сказать, что фирма «Мелодия», которую я всегда пиздец ну, чувствовал, она мне все помогала. И на лето мне царствие небесное Лидия Павловна Коврина, главный инженер «Мелодии», выдавала разъездной комплект оборудования, включая небольшой пульт «Штудер», это гениальное оборудование, 2 магнитофона «Штудер», а всю зиму я накапливал так называемые «болванки», то есть то оборудование, которое можно...
А это сейчас есть на студии эти вещи?
Нет.
Уже нет, это устарело?
Нет.
Вот,
не устарел,
и потом я стал, из-за того, что я уже сделал рок-н-ролл, когда были объявлены Горбачевым, что надо директоров выбирать, меня выбрали директором «Мелодии». Собственно, поэтому церковь и стала, появилась туда, потому что я стал директором «Мелодии» Ленинградской, вот. Сделал 2 главных вещи. Во-первых, я 2 главные вещи. Во-первых, я впустил туда и дал осветить помещение церкви для богослужения. Второе, я оторвал ленинградскую мелодию от Москвы. Она до этого была просто филиалом Московского союзной студии грамзаписи, не являлась юридическим лицом. Я ухитрился ее ввести в ленинградский совнархоз. Она стала абсолютно самостоятельной. И это мне позволило, кстати, потом построить орган, потому что я выяснил, что было приведено там $300 000, грубо говоря, с этим союз импорта, разноэкспортом в Германию, фирму, тогда это была «Заур». Эту «Заур» купил «Валкер», и «Валкер» получил деньги для строительства органа в этой церкви. Аванс. И я поехал туда с Варшавским, кстати, вашим органистом в Германии на компанию «Валкер», которая купила «Заур», которая «Заур» был, потому что в ГДР он был на Франкфурте не на Майне, а на
Одере.
На Одере. То мне сразу молодой Майкл Валкер сказал: слушай, давай мы тебе треть суммы наличкой отдаем, и ты забываешься. А я сказал: нет, родные мои.
Хочу орган, да?
Будете орган строить. И, собственно, орган построен тот, который у вас есть, это мы вместе с Варшавским, с Валкером Майклом мы придумали, какой должен быть, какая там должна быть у него механическая диктура, там все это, сколько труб, сколько запасом регистров, чтобы потом можно было их достроить. Вот, и мы заставили построить орган. И они построили. А оказалось, что в международном праве, в том числе в органостроительных компаниях, и когда сегодня Валкер в основном делает мебель, но органы тоже, 400 лет еще назад было принято решение, что если некая община перевела деньги или кто-то на строительство органа, то компания органостроительная должна его построить по любасу. Неважно, есть, да, потому что орган должен стоить 3 миллиона. Но есть аванс 300 тысяч, значит, будем строить на 300 тысяч. И они, молодцы Валкеры, они буквально в букву исполнили заветы, так сказать, своих органостроителей, которым 400 лет. Этим заветом они были более древние, чем Иоганн Бах. Вот да. Молодцы немцы, знаете, вот они сделали то, что должны были сделать. А я просто не украл.
Спасибо. Еще одно чудо.
Да-да-да, это тоже совершенно невозможная вещь.
Вот, и орган есть,
особенно в 90-е.
Да, один из лучших органов. Мало там еще, когда его растамаживали, мы там всякие носили взятки, там, чтобы, ну, как-то там, потому что нас хотели снять 20% стоимости, да, вопрос, откуда у нас могут быть 20% от 300 тысяч. Ну, в общем, потом... Таможня закрыла глаза, выпила много коньяка, и все было тихо-тихо. Утихо-тихо. Вот. И, собственно говоря, потом, собственно, за это то, что я лютеранам, по сути дела, передал церковь, потому что потом я организовывал еще всякие манифестации возле Мариинского дворца.
Да, нам как-то безболезненно церковь досталась, да, Антон?
Да, ну,
как по твоим воспоминаниям?
Ну, не совсем.
Нет, ну, там были сложности, но эти сложности скорее были связаны с другим, но, тем не менее, важно, что и итог, что церковь сегодня...
Около Мариинского театра было 200 человек с музыкантами, мы пели, у нас были афиши там.
Верните храм верующим.
Депутаты, да, это самое, там, верните, то есть это не гвоздь, это а кто вам разрешил распоряжаться народным имуществом, состоянием церкви? То есть, это было написано. В общем, нас услышали, самое смешное. То есть, ну, после этого сразу было решение принято. А поскольку я был директором мелодии, я в этом решении... Это мой грех. Я заложил то, что при этом в одном из помещений остается фирма «Мелодия». Я же не мог сам себе харакири сделать. Да. И поэтому в решении законодательного собрания сказано, да, это должна быть лютеранская церковь. Вот, страна Екатерина, но община Святого Петра. Значит,
ну,
при этом
история,
«Мелодия»
да?
имеет право там находиться. Есть решение, оно на бумаге, его там топором не вырубишь. Вот.
Можно я скорректирую немножко? Все-таки это произошло немножко позже, чем ты когда-то был директором. Это же было в 96-м году. И просто «Мелодия» уже не могла платить аренду, на самом деле, за это здание города, потому что это было очень дорого. И тогда мы пришли вместе с руководством общины, пришли в Смольный, и предложили вот такое решение. Значит, здание передается общине, а община соглашается с тем, что «Мелодия» здесь какое-то время посидит.
Да. Ну, такой парень говорит: «Мелодия», мы сразу представляем Москву и Сухарь.
Не «Мелодия», студия, петербургская
студия. Теперь она называется «Петербургская студия».
Она стала уже...
За это, Андрей, большое спасибо.
Я его сделал, я сделал ее независимой, и Москва не могла ничего сделать, потому что «Мелодия» стала самостоятельной, увы. А ведь самое смешное, что в свое время ее сделали подчиненной именно для того, чтобы лучше управлять Петербургом, потому что изначально была «Мелодия» именно в Ленинграде, и она называлась республиканской студии. Потом, когда она стала много чего делать не того, ее, значит, быстренько привинтили к Москве.
Я Андрей, думаю, ну тоже не совсем так.
Она просто организовалась в 59-м году, а «Мелодия» в 63-м. То есть ее организовали еще за 4 года до образования «Мелодии». Она потом влилась...
В общем,
мелодию,
в общем, да, с тех самых времен до сих пор мы существуем в одном здании вместе. В общем, неплохо уже привыкли друг к другу, да, притерлись. Вот, есть какие-то забавные совместные проекты. Вот, кстати, одним из совместных проектов была запись аудиокниги. Вот с Игорем Олеговичем постарались, которую написали. Книгу в свое время написали наш архиепископ Дитрих Брауэр и Антон Тихомиров. Мы ее перевели в аудиоформат на студии нашей же, тут вот в нашем симбиоте. Вот. И получилось очень даже неплохо, замечательный диск.
И музыку положили в исполнении на органе.
На нашем органе, нашим органистом, да. Это просто замечательное, уникальное издание получилось. И некоторые наши прихожане его уже получили в подарок, некоторые купили. Вот, так что...
А у меня вопрос, можно один? Я вот
дело да, в том, что... тоже хотите?
Нет, это не в этом дело. Дело в том, что почему была все время названа церковь единой, это, наверное, мой грех, потому что Баронс во многом находился под моим влиянием, а я поскольку...
Да, я так чувствую, да, вы обаятельный человек.
А поскольку я делал все как бы, ну, под какое-то единое управление рок-н-ролльное и так далее, и я знал, что тогда я был близок к обществу Вегетебурта немецким и так далее, я, собственно, и, так сказать, и продавливал это. Но не получилось на другое. Меня потом удивило то, что церковь, которая потом попала вместо в святой, в главный собор Петербурга, это собор
Петра.
Да, Петра, она называлась церковь, Лютеранская церковь на Украине, внимание, и в восточных территориях. Вопрос, она до сих пор так называется? Вот та церковь, в которую входит ваша община, она называется на Украине и на восточных территориях?
Нет,
Антон. Конечно, это уже дела совсем прошлые.
Но
так
это
не
было.
Это было буквально пару месяцев, когда было...
Нет,
как
это
раз
было не меньше 2 лет.
Было пару месяцев. Церковь потом... официально церковь всегда называлась просто Евангелическая Лютеранская Церковь без какой-либо дополнительной атрибуции. Это
нет,
было,
все я получал справку для я получал справку для пенсии, и мне выдали ее. Вот я вам предполагаю, на этом мне из архива выдали под этим грифом. Там написано «Церковь Украины и восточных территорий». А вот один я не вернулся, ну, гораздо позже на пенсию.
Ну тогда интересно, что это было.
Ой, Андрей, можете нам скопировать, мы ее в рамочку на стенку повесим.
Да, потому что на самом деле такого официального названия могло. Там в 91-м году иногда менялись названия, но на самом деле устоявшие название, как минимум с середины 90-х годов, Евангелическая Лютеранская Церковь без всякой атрибуции. На сегодняшний день она называется Евангелическая Лютеранская Церковь России.
Вот это сбылась ваша мечта.
Да, это, собственно говоря, то же самое и есть. Это радует меня, потому что меня, конечно, вот эта церковь в Украине, в восточных территориях обламывала по полной.
Вот я же говорю, были разные невозможные вещи тогда, когда мы восстанавливали свои структуры. А я бы хотела плавно переместиться к вопросу атмосферы. Я вот расскажу историю, я ее часто рассказываю, может быть, кто-то уже слышал, как на улице я стояла возле своей машины перед церковью, и два молодых человека, ну, как молодые, чуть-чуть за 30 примерно обоим, вполне приличного вида, вот так вот осторожно, с любовью гладили фасад нашей церкви. Я наблюдала и не могла понять, что происходит. И, в общем-то, набралась смелости и спросила, а что вы делаете? Потому что на реставраторов они были не похожи, на хулиганов тем более. Зачем нужно, собственно, это делать? Причем действительно с большим уважением, вот так вот, с пиететом. Они мне объяснили, ну, знаете, мы, говорит, к святому прикоснулись. И потом мы с ними немного пообщались, и было понятно, что их интересует именно музыкальная история этого здания, связанная со студией. Они совсем не воспринимают ее как лютеранскую церковь. Ну, то есть вот святое у каждого свое, я так поняла. Вот. И на самом деле этот эпизод позволил мне понять намного лучше отношение наших горожан, да, вот именно к нашему зданию. То есть мы привыкли, например, вот мы с Антоном Владимировичем привыкли к тому, что это церковь, здесь мы проводим богослужения, здесь мы проводим другие какие-то церковные мероприятия, здесь все серьезно и так
концерты
далее.
Концерты органные.
Обязательно, органные концерты. Вот. А для кого-то, кто тоже в этом городе родился, вырос, это совершенно другая святыня. И, в общем, история в которой есть студия, история нашей церкви, ее не вычеркнешь, ее не забудешь, и ею не стоит пренебрегать, потому что вот мое поколение, даже кто-то чуть младше, для них это место, ну, скажем, как это принято говорить, культовое, да? Для кого-то это были там клубы «Сайгон», «Грибоедов» и все другие места, а для кого-то вот именно наше здание. И вот все говорят о том, что у нас особая атмосфера. Буквально мне, как руководителю, да, приходят отзывы, которые появляются где-то в интернете на нашу церковь. И буквально за последние дни пришло несколько отзывов, и везде это фигурировало. Особая атмосфера. Вот там приходишь, вот там так хорошо и так далее. А как вы думаете, за счет чего так все получилось и сложилось?
Вы знаете, вот есть такой Лев Лурье, он проводит, да, в том числе платные
экскурсии
по городу. Одна называется «По рок-н-ролльным местам». Так вот, между прочим, он подъезжает там к Дому пионеров и школьников, где у меня была первая студия. Угу. Потом он подъезжает к церкви, где я был директором и так далее, где был гениальный человек Юрий Морозов, вы про него много знаете. Но он написал песню, я знал имен так много, но теперь забыл. Иисуса Христа. Но неважно. Короче говоря, здесь очень много людей писалось, тех, которые действительно, которым водила рука, наверное, Всевышнего. Вот. И поэтому люди работали таких, и они там и есть до сих пор, понимаете? Там, ну, я уж, конечно, могу похвастаться, даже я там время от времени пишусь, там альбомы какие-то записываю, я вышел, да, решил, знаешь, что я сам напрасно не занимался собственным творчеством, а занимался в качестве своей энергии других людей.
Гимн же у нас будете записывать, да?
Ну, я вот...
Вообще, когда мы с вами говорим, очень сложно употреблять у нас, у вас.
Да, да. Хорошо. Да, это дело в том, что я сейчас вот новый сделал такой стиль, он называется «Декаданс 21 века». И вот в нем как раз это там и вот этот гимн есть, вот, и там есть и дописанные мною песни, стихи, сделанные песнями Алексея Константиновича Толстого, там, и там сделаны полностью переработанные элегии Массенесса, какие-то совершенно по-другому все сделано, так и а-ля Джимми Пейдж, наверное, наш русский. Так вот, это все там мы и будем писать, потому что, по сути дела, третьей студии моей,
Я уже давно готов. Я больше скажу, вот Андрей этого не говорит, мы же и денег с него не берем.
Не берет, нет, не берет, действительно, не берут, но, правда...
Вы же соратники.
Да, но договариваться с звукорежиссером приходится мне самому. Он говорит, только ты вот с Володей сам говори. Но я Володе говорю, а Володя бывший мой ученик, и он работал, у меня же было несколько студий «Антроп». По сути дела, мелодия в Святой Екатерине, а это была третья моя студия «Антроп». Поймите, вот как бы она сначала был Дом пионеров, потом была мелодия, потом был сегодняшний, опять же, там теперь потом захватил всю институт психоанализа Зигмунда Фрейда. Места хорошие, правда, как у меня?
Ну, Петроградская
это,
да. Да, у меня там занимало много лет его. Потом это была, значит, Цветочная. Сейчас обратно я попадаю, помогает мне, слава богу, вот и Игорь, и большой ему, и все музыканты. Потом, что приятно, что у меня до сих пор, когда я что-то делаю, я никогда не ввожу в отношения деньги. Может быть, это такой моран, тяжело, но как-то вот без денег оно как-то звучит по-другому. Вот тут его звук.
Невозможно.
Другой звук. Вот хоть убить. И тоже варшавский, если мне надо, он мне все прекрасненько играет, естественно, бесплатно. О чем разговор? Он, по сути дела, реализовал свою мечту. Он всегда мечтал о органе. У него дома был какой-то орган, там он на нем играл. Но ведь все-таки надо его уважать. Ведь раньше органист, ну, в те времена
Варшавский,
он не был органистом, если он не построил собственного органа. Угу. Так вот, Варшавский свой орган построил. Между прочим, и я не знаю другого органиста в нашей стране, кто бы сумел. Нет, есть один в Калининграде, я забыл фамилию. Он тоже там как бы корректировал, там орган построен по его, как бы всем. Вот два человека. Все.
Ну, не зря у Варшавского в бункере висит его портрет, вписанный в портрет Баха.
Ну,
так что все честно.
Манька Величайлова, наверное, все-таки называется. Нет, он нормальный. Но он нормальный, сумасшедший, такой вот музыкальный, хороший, правильно. Я считаю,
он
что
гений,
музыкальный. На них все держится. Как держится вот на таких людях, которые здесь сидят, потому что я до сих пор помню, как мы с ним в церкви ставили с Антонием крест, потому что не было рабочих, там получилась заминка уже с деньгами на церковь Святой Екатерины, а я сделал крест из титана, его сделали на, там, где подводные лодки, что это
титановый. Так он у нас
шар.
Титановый?
Он титановый, но внутри там очень интересно, кстати, вы не знаете про крест, я вам должен сказать, поскольку я был его,
Помладше просто немножко.
Да, кстати, была картина реставрации, на ней меня заставили в Гёпе написать «Быть посему». Геофе, понимаете, вот это интересно, и нам бить по себе подпись.
Ну, Геоп тоже легендарная организация, нет, там нет, все невозможное нет, может
вот
быть.
Вот там есть эта вот картинка и крест, значит, крест. Дело в том, что поскольку для меня очень, как бы, секс, драк, за рок-н-ролл, я очень знаю, что сознание, когда музыкально, когда ты воспален, что у тебя все начинает появляться контуры вокруг, вот, предметов. Это не только относится к ЛСД, это относится просто к возбужденному состоянию. Я хотел, чтобы крест на Святой Екатерине обладал таким контуром. Поэтому я на этом кресте очень интересную вещь сделал. У него грани, он имеет углубление внутри. В углублении положено много золота. Там золото лежит 8 микрон, то есть там несколько слоев. А края отполированы до зеркального цвета. А края – это титан, а не серебря. И вот когда чистое небо, ведь небо нам кажется синим, потому что мы смотрим туда, наверх, через кислород. А если смотреть вбок, то небо кажется черным. И вот когда на этот крест смотришь солнечную погоду, впечатление, что крест обведен тонким, тонкой линией туши. Посмотрите внимательно. Это я сделал специально, чтобы напомнить людям о близости Бога и музыки. То, что высшее искусство. Высшее искусство. Это музыка, а никакое там не марание бумаги, и никаких там, извините, даже картины, пускай Леонардо да Винчи, они отдыхают. И для меня это два разных человека, разные уровни, Леонардо да Винчи и Иоганн Себастьян Бах. Бах выше, понимаете, тем более, что он был не католиком, а лютеранин.
Это главное, да. А я бы хотела еще вернуться к невозможному, вот в отношении Антона Владимировича.
Да, вот мы с ним ставили, был один рабочий. А никак, мы устроили гуся. Гусь – это…
Что значит, такое гусь?
А гусь – это такие высокие жерди из хорошего дерева, которые ставятся треугольником. Получается, типа, как мостик. И вот мы поставили его на вершине, на куполе есть такое основание, а на нем такие висели, сделаны гипсовые полотенца. И вот на этот основании были поставлены три вот эти… гусь из трех этих чердей, наверху был блок, и вот мы подняли с земли туда крест, потом этот блок, и вот этот крест подняли, он тянул, я направлял основание в креста в специальную трубу, я сварил, нашел какого-то чуть ли не от танка лист, такой вот в нем была обварена труба. И вот
то есть нам можно не беспокоиться за крест и его основание.
Там сделано все очень крепко. Там вот в основании основание, на котором стоит сам крест и шар вот этот, там внизу стальная плита толщиной 1.5 сантиметра с такими, ну, то есть его побойни не увидишь так. И вот туда, значит, в эту трубу вставлен был крест, там и завинчен, вот. Ну, и потом, значит, вот, собственно, заканчивали там уже вот эти все по основанию, там, значит, такие полотенца гипсовые, их делал как раз отец, не Антоний, а Ангелос.
Энгельс Иванович, да.
Он Энгельс Иванович, он делал их сам. Вот, значит, ну, в общем, вот этот крест, он, если церковь потом перекрашивали, у нас она была зеленая,
да, потому что… ее почему-то, да, у нас сделали желтой, сказали, что есть такой слой исторической штукатурки.
Дело все в том, что по документу, который я изучал в свое время, когда Екатерина давала деньги, она должна была быть зеленой. Вот, но мы эту зеленую тоже перекрашивали два раза, потому что вначале я выбрал цвет, но когда оказалось, что покрасили вот саму башню в зеленый цвет, то оказалось, что за счет зеленого цвета основания он гораздо ярче. То есть, когда белый цвет идет, кажется, один цвет, а когда зеленый освещают зеленым, он становится в два раза ярче, и пришлось перекрашивать. Вот, это очень интересный момент. Но потом я скажу, что вот там есть документы, и, кстати, что желтые. И, кстати, про документы, и про то, что как тяжело было лютеранам. Значит, перед войной в 1941 году как раз были очень дружеские отношения с Германией, и в церкви был сделан ремонт, и были сделаны восстановленный ремонт на хорах, и был орган восстановлен в 1941 году. А потом, когда началась война, все это, значит, быстро свинтили. Орган отдали наш большой театр, Мариинский театр, где его сгноили, конкретно сгноили, по-другому не сказать. Вот, значит, и, собственно говоря, после войны туда въехал институт…
природоведения какого-то.
Вот это трубы, водное отопление, вот это все.
Нет, имени Жука, он, который дамбу проектировал.
И не только дамбу, они еще занимаются системой воды. Поэтому, на самом деле, там было достаточно аккуратное всем пользование, все-таки институт НИИ, он… Там явно не никто завод, ничего он, не колотил, да. не бил.
Андрей, я вот в 83-м году первый раз попал, да. и он был в ужасном состоянии. То есть ни паркета, ничего. Все помещение было разделено такими клетушками.
Но если бы там, картошку хранили, было бы хуже, правда?
Ну, если бы картошку, да, но институт плохо. Все стены были закрашены. Позолота никакой не было. Резьбы половины не было. Это все в процессе реставрации.
Я там тоже бывал до того. Я помню, потому что было ужасно. Да. Но все-таки, понимаешь, когда я рос в интернате на Оренбаумском спуске в Петергофе, там вот в этой церкви, самый красивый, как пряник, вот там был склад картошки. Мы ходили туда,
правда? Да, нет, молочный склад.
Я оттуда ящики мы таскали.
Там. А Петра и Павла тоже. Поэтому Питер почему? Кирхе тоже там с этим, с бассейном, тоже хорошего
мало. Да, поэтому нам, в общем, практически из всех церквей нам повезло больше всех.
И надо там... заметить, что повезло благодаря тому, что там звучала и записывалась музыка.
Да.
То есть это такой, может быть, исторический знак, что музыка и вера, особенно лютеранская церковь, особенно близки.
Давайте еще раз скажу. Высшее искусство – это музыка. И Господь разговаривает с людьми, и человек с Господом прежде всего языком музыки. А слова, которые сопровождают пастор, многоуважаемый Антоний и так далее, это для людей, что разъясняют. Но, в принципе,
вот. Любой, и он делает это совершенно невозможно.
Любой композитор, который слышит музыку в сердце своем, он, конечно, к Богу ближе. Конечно. И любой верующий, когда он с Богом разговаривает, у него в голове музыка. Ну, по крайней мере, у меня.
Ну, мы сейчас находимся в рождественское время, мы можем вспомнить, да. что именно ангелы своим пением возвестили о Рождестве Спасителя. Это тоже было первая рождественская весть, она тоже прозвучала на языке
музыкальной
музыки.
Форме, да.
Да, в музыкальной форме.
У нас остается 3 минуты, и я бы хотела, чтобы каждый из наших гостей сказал какое-то напутственное слово. Ну, может быть, не совсем о том, что нас ожидает в отношении церкви и музыки или невозможных событий, связанных с церковью, а просто какое-то хорошее пожелание в это замечательное рождественское время нашим слушателям. И начнем с Игоря Олеговича.
Ну, у меня есть мечта, с которой можно сродни необычной, не чуду, это чтобы каким-то образом это здание... отреставрировано было.
Это у нас совпадает, да.
Мне этого очень хочется.
Ты хочешь, чтобы восстановлены витражи и
ну,
фасады, чтобы сделали.
Фигуры нормальные, скульптуры.
И скульптуры нормальные. Я готов даже примириться тем, что во время ремонта студии будет гораздо труднее работать.
Ну да.
Но, тем не менее, мне как человеку, который уже больше 30 лет в этом здании находится и коренному петербуржцу, мне, конечно...
Да. Ну, сейчас есть кое-какие подвижки, поэтому мы с Игорем Олеговичем будем наблюдать за реализацией нашей общей мечты. Вот, вместе с теми, кто мечтает о том же, я буду периодически рассказывать, как у нас там продвигается. Но это отличное пожелание, правда, я присоединяюсь. Андрей, пожалуйста.
Ну, я хотел бы пожелать нашим слушателям веры в себя и в Бога, это одно и то же, потому что Бог, мы являемся клетками Господа. И поэтому, когда день рождения, Рождество, это и ваше тоже день рождения. Поэтому я поздравляю с приближающимся вашим днем рождения, ведь вы просто Божьи клетки, клетки, из которых стоит его тело. Вот. И поэтому верьте в себя и в Бога, и все воздастся.
Спасибо. Антон?
Ну, сегодня мы услышали несколько причудливых историй о том странном, причудливом времени, когда все возрождалось, и все было непонятно, и все происходило действительно самыми удивительными путями. Сейчас хочется...
Но с надеждой.
Но с надеждой. Сейчас хочется надеяться, что наступает более спокойное время, время, когда церковная жизнь входит в норму, время, когда... Все происходит не то чтобы скучно и бюрократически, но все течет по правильному, ясному, понятному для людей и для самой церкви руслу. Хотелось бы такого спокойного времени. Тем более, что спокойно отнюдь не означает отсутствие чудес и отсутствие надежды. Чудеса открываются и в такой спокойной жизни, а иногда даже больше.
Я бы хотела пожелать тем, кто приходит в нашу церковь, и тем, кто когда-нибудь в нее еще придет, чтобы к тому времени мы не потеряли вот эту замечательную атмосферу, может быть, даже как-то улучшили условия, в которых люди находятся там, в которые они туда попадают, чтобы это действительно было домом для тех людей, которые, может быть, даже не задумываются о том, лютеране ли они, или принадлежат какой-то другой церкви, а просто чтобы всем там было хорошо, и каждый находил что-то свое. И я благодарю наших замечательных, уникальных, совершенно невозможных сегодняшних гостей. Надеюсь, что не последний раз мы с ними видимся, еще будет повод поговорить о музыке, о различных идеях, о прошлом, о будущем и о том, о чем мы все думаем, что нас беспокоит, волнует и чего мы ждем друг от друга от этого мира. Я прощаюсь с вами на «Лютеранской волне», Эльвира Жейц и три замечательных гостя. До следующего раза.
Спасибо.
До свидания.
«Лютеранская волна» на радио «Теос». Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.